I'm also delighted to be with you tonight.
Для меня тоже это огромная радость быть с вами.
This is my fifth time in Ukraine.
Это мой уже пятый приезд на Украину.
And my fourth time in here.
И четвертый визит в Киев. И я уже как-то немножко начинаю разбираться, то есть ориентироваться в Киеве. И когда я вот был здесь, вот поблизости. И вот сейчас, находясь здесь, я многие лица узнаю. И для меня это радость быть с вами сегодня. И я привез вам приветствие. От нашей церкви в городе Порт-Элизабет. И для тех из вас, кто помнит такого Андрея, который играл на пиано, который, да, немножко лысоват. Он говорит: пожалуйста, передай большой привет, и что я очень всех люблю. Передаю. Я хочу просто сказать, что мы чувствуем себя, как будто мы дома. И такое ощущение, что мы как бы в своей семье, в своей тарелке. И мы знаем, что мы в своей тарелке, в своей семье. И Дима, короче, сказал, что я епископ, поэтому я знаю, что я епископ. Но по сути, это просто вот я. Но если вы хотите запомнить меня, то не запоминайте меня как епископа. Запомните меня как человека, который любит Бога и который любит быть отцом. И я знаю, что мистер Пасечник, который сидит сзади, он является отцом Димы. И приятно видеть мистера Пасечника. Но у Димы есть два отца. Физический отец. И я духовный отец. И для меня это честь и огромная радость. Быть духовным отцом для этого человека. И что чудесного и уникального в духовном отцовстве, они не относятся к пасторам, то есть они не связывают себя с пасторами. И это не формальное какое-то взаимоотношение, которое приходит и давай мне отчет, построил пальцем, помахал. Духовный отец, он приезжает или приходит, чтобы быть другом, чтобы быть поддержкой. Он приезжает, чтобы служить. Он приезжает, чтобы обнять. И они приезжают, чтобы дарить любовь. И в этом есть огромная разница. Между традиционным взглядом епископа и отцом, который приходит, говорит, что молодец, сын молодец.
So we've known Dima now for 4 years.
И мы уже с Димой знакомы на протяжении 4 лет. С отцом, с батюшкой Сергеем мы знакомы тоже не менее. Отец или архиепископ Транскарпатия или Закарпатия. Он покруче, чем епископ. Сергея-то мы уже знаем 5 лет. И для меня это огромная привилегия. Сегодня быть с этими людьми. Мы провели целый день с Сергеем, с Наташей, с Димой. И для меня это огромная радость, потому что я принимаю больше, нежели им даю. Чтобы прилететь сюда, добраться, нам понадобилось 24 часа. И знаете, это стоит этих 24 часов. И когда я сегодня смотрю на вас, мое сердце, оно переполнено. Как благ Господь нам. И мне приятно слышать те перемены, которые происходят в церкви. И мне приятно будет быть со всей церковью в новом помещении в воскресенье. Мне приятно видеть тех людей, которые прошли через программу реабилитации. И видеть вас уже в восстановленность, не разбитость. И поэтому, когда я поеду в Южную Африку назад домой, я буду говорить людям в церкви нации. Семья церкви Божьей Славы в Киеве, они процветают, они успешны. И они будут радоваться, они будут также наслаждаться. Потому что они верят в вас. Они стоят за вас. Они молятся за вас. И они верят, что вы перевернете Киев вверх дном. И построите здесь Царство Божье. И с такими людьми, как Сергей, устанавливать или утверждать, распространять Царство Божье на Украине. И даже за пределы Украины. Вы знаете, мы сейчас видим, как Бог открывает двери в Азии. И следующий месяц мы с Шили отправляемся в Индию, в Сингапур, в Таиланд. Потому что Бог, Он соединяет сердца с теми людьми, которые живут там. И знаете, я мечтаю, что однажды я возьму некоторых южноафриканцев и людей с Ирландии, с Англии, из нашей церкви в Бельгии, и из Киева. И где бы еще мы у нас не были, ну, церкви. И взять вас как команду. И использовать те открытые двери, которые есть в Азии. Никогда не сомневайтесь или никогда не думайте о себе ниже, чем как часть этой команды. И прямо сейчас, с самого начала, с этого, начала конференции, я хочу бросить вам вызов. Начать молиться. Начинать просто верить в Бога, что Он откроет двери, откроет путь. Чтобы, когда мы скажем, ребят, присоединяйтесь, что вы также сможете найти свой путь и найти открытие двери и присоединиться к нам. Потому что в Азии люди нуждаются в христианах, украинцах. И церкви нуждаются в вас. И я хочу вас ободрить и бросить вам вызов, чтобы вы готовились к такому служению. Могу ли я оставить вам этот вызов? Будете вы молиться? Хорошо. Потому что однажды я сниму трубочку телефона и позвоню. Позвоню в Ужгород. Готовы ли вы ехать? Индия. Таиланд.
Сингапур.
Индонезия. Вы знаете, где эти страны на карте? Если нет, там у нас карта в средней комнате. А когда увидите, где они находятся, они далеко от Киева. Далеко. Скажите, Господи, я хочу быть частью этой команды. И доверьтесь Богу. Некоторые из вас, видно по лицам, вы озадачены. И знаете, это будет чудесный святой беспорядок. Потому что их язык будет очень такой... А вы говорите еще интереснее. А мы говорим вот так вот. Поэтому я не знаю, как, ну, как будет звучать, или как у Димы получится перевести из «Оророру» в «Орорара». Но я уверен, что у нас получится. А я хотел бы сказать кое-что людям сегодня. Что мы очень сильно любим ее. И для нас приятно, что мы живем, как бы остановились у нее. И без сомнений у нее есть дар гостеприимства. Единственное, чего она, ну, в чем ее как бы недостаток, она не хочет прислушиваться. Она непослушная. Потому что когда мы говорим, мы не хотим есть, она говорит, кушайте. Ну и, конечно, мы как добрые гости, ну, кушаем все, что дают. Но для нас огромное благословение быть ее гостями, быть у нее дома. What? И мы чувствуем, что нас балуют. И я хотел бы сегодня поговорить с вами этим вечером о важности быть командой, служить как команда. И сегодня для меня радостно видеть всех лидеров служений. И знаете, что меня так вдохновляет и что меня воодушевляет говорить о служении командой? Потому что я верю, что это единственный правильный путь, которым Бог сегодня действует на этой земле. И я хочу сегодня сказать, что тот день, когда один театр одного актера закончился. Возможно, есть пастор в церкви, и ему оплачивают, он получает зарплату, чтобы быть пастором, чтобы обо всем переживать, заботиться. Но это невозможно одному человеку сделать ту работу, которую Бог ставит перед церковью. И мы должны понять сегодня, что в Библии мы читаем, одна вещь четко и ясно преподается нам о построении Царства Божьего, что для того, чтобы построить Царствие Божие, нужна команда, нужны люди, сплоченные в одну команду, которые будут это строить. Даже когда я размышляю о Боге, о Его величии, Его силе, Бог тоже работает в команде. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И они команда. Когда Бог сказал «создадим», Он сказал «создадим». Он не сказал «я создам», то есть единственное число. Даже вот в этом Бог выражает показывает свое сердце. И Он призывает нас работать в команде. И команда – это неотъемлемая часть или неотъемлемый путь, как Бог строит свое царствие на земле. Когда я читаю Новый Завет, в послании Римлянам, 12 глава, в 12 главе, в первом послании Коринфянам, в послании Ефесянам, 4 глава, это те главы, которые говорят о дарах духовных. И когда вы читаете эти главы, это не Божье намерение, что дар вот только дается одному человеку и говорится о личности, об одном человеке. Что Библия говорит, чему Библия учит, что Бог раздал дары всем людям в церкви. Есть больше, чем один дар. И эти дары находятся у различных людей. И потому что человек, один человек не обладает всеми дарами, Бог создал специально такую нужду, чтобы была команда, чтобы они вместе работали, достигали, чтобы Его цели, Его задачи, они были осуществлены и достигнуты. И по мере того, как я узнаю Сергея, Диму, мы знаем, что в Сергее Бог вложил апостольское дарование. Когда я сижу с Сергеем о том, что Бог делает везде, по всему миру, и мы можем говорить об этом часами, потому что у нас одинаковое дарование и у нас одинаковые интересы. Когда я смотрю на Диму, я вижу дарование пастора. И когда я сижу с ним, мы говорим уже о других вещах, потому что его дарование отличается. Когда мы сидим с Людой разговариваем, обычно это за едой, мы говорим о других вещах, потому что ее дар в другом, дар гостеприимства. А молитвенное служение, служение администрации, мистера пасечника есть дарование вспоможения. Он поедет даже на край земли, чтобы помочь мне. Когда я смотрю на Аню, другое дарование. Лидерство. И оно проявляется в служении репцентра. Какое из этих дарований важное, самое важное? Может, кто-то может дать мне ответ на вопрос, какое из этих дарований самое важное? Все важны. Почему? Потому что если в церкви останутся только Сергей и я, мы перевернем ее вверх дном. Потому что мы всех потащим на концы земли. А кому-то же нужно остаться в Киеве. Если только отдать церковь в руки пастора, про мир забудется, только здесь. Потому что он всех загорнет и будет. И все, никуда не разбегайтесь, только здесь. Мы забираем из Киева, утаскиваем, а он всех тянет к себе. Если бы у нас не было дара гостеприимства, где бы мы остановились? Где бы мы если бы не было дара вспоможения, тогда все бы деньги ушли на такси. Если бы не было молитвенного служения, тогда мы просто обнажены перед дьяволом, и его атаки были бы очень успешны. Если бы нас поместить, Сергея, меня и Диму, в реабилитационный центр, мы бы никогда не достигли тех результатов, которые сегодня есть у Анны Николаевны. И даже хуже. Если бы вы меня поставили здесь сегодня сыграть на гитаре, то весь Киев либо убежал бы, либо сбежался. Вы поняли, о чем я говорю? Я сегодня стою и проповедую. Но каждый из вас важен. Если бы Олег сегодня не вел нас в поклонении и не помог нам войти в присутствие Божье, то представьте, сколько это было бы скучно, просто моя только речь. Вы должны понять сегодня одно. Бог работает через команду. Он создал так. И Он так вот оснастил свою церковь, одарил дарованиями. И каждый из вас важен и необходимен для команды. И я хочу сделать следующее заявление. Каждый равен в важности и в ценности, но у нас разные функции, разные дарования, чтобы исполнять их в теле или в церкви Иисуса Христа. Но команда может достигнуть большего и функционировать наилучшим образом, когда каждый, объединяясь, и выполняет свою функцию, свою роль. Вы не были, все не созданы или не одарованы, чтобы быть проповедниками. Если мы будем все проповедниками, тогда реп-центра не будет. Не будет поклонения. Не будет гостеприимства. Но каждое дарование имеет равную важность, равную ценность и разница лишь в ролях и функциях. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли некоторые места в Библии. Книга Исход, 17 глава. С 8 по 13 стих. Есть интересная история. Израильтяне должны сразиться с амаликитянами. Ага. И Бог говорит, что в битве вы их победите и овладеете ими. И Моисей, который к этому времени уже старый и уже в возрасте, и Моисей обращается к Иисусу Навину и говорит: подойди ко мне. И Моисей говорит: понимаешь, Иисус, Навин, я уже слишком стар, чтобы воевать, чтобы сразиться с ними. Сегодня ты будешь генералом армии. Ты иди сразись с ними, а я поднимусь на гору, и я буду молиться и ходатайствовать за тебя, а ты будешь с ними воевать. И Иисус Навин, который молод, полон сил, он говорит, хорошо. И он берет все отряды, всех солдат. И Моисей, Аарон и Ор, они восходят на гору. Три человека, да, три старца, три в преклонном возрасте. И Моисей, Бог говорит Моисею, говорит, подними руки свои ко мне. И ровно столько, сколько были подняты руки Моисея вверх, Иисус Навин был победителем. Но если вы будете держать руки поднятыми вверх долгое время, то скоро кровь вся перетечет, и руки затерпеют, да, занемеют. И руки занемеют. И что происходит? И потихонечку руки опускаются. И вот представьте себе, уже такой старец Моисей держит руки поднятыми, и битва проходит успешно, Иисус Навин побеждает, израильтяне побеждают, пока его руки подняты. А когда руки устают уже и немеют, они начинают опускаться. И они опускаются до... Израильтяне начинают проигрывать. Итак, что же должно произойти? Руки Моисея просто обессилели, они опустились. И если его руки обессилены и опущены, израильтяне проиграют и будут побеждены. Итак, смотрите, что происходит в команде. Аарон и Ор. Они приносят камень. И они ставят камень и говорят, Моисей, садись, чтобы тебе было удобно. И они становятся по обе стороны Моисея. Один берет одну руку, другой берет другую руку. Ребят, помогите мне. Смотрите, что происходит. Вы видите команду? Моисею нужно было, его задача была держать руки вверх. Но Моисей устал. Но Аарон и Ор держали, у них была сила держать руки. И они держали его руки целый день. И что произошло в конце? Израильтяне победили. Знаете, немного сказано, и немногие знают Аарона и Ора. Но все знают и слышали о Моисее. Но я хочу сказать вам очень важную вещь. Даже несмотря на то, что Аарона и Ора немногие знают, и имена их неизвестны, если бы их тогда не было рядом с Моисеем, то израильтяне бы потерпели поражение. Увидите, как работает, как функционирует команда. Все, что они сделали, просто держали руки вверх. Насколько это просто, да? Каждый может держать руки, да? Поддерживать руки кому-то, правда? Но посмотрите, какой результат. Израильтяне победили. Слава Божья пришла, и она утвердилась. Земля была завоевана. И Царствие Божие пришло. У меня есть другой пример. 18 глава. С 13 по 23 стих. Опять снова Моисей. И к нему в гости приезжает тесть. И говорит: слушай, сынок, слушай, я вот начинаю переживать за тебя. Я тут посмотрел со стороны, как ты живешь. Ты знаешь, я вот так посмотрел со стороны и понял одну такую вещь. Я не хочу, чтобы моя дочь овдовела очень быстро и молодой. Он говорит: Моисей, послушай меня, если ты не поменяешь кое-что в своей жизни, то ты умрешь очень скоро. Он говорит, что он не умрет от алкоголя или наркотиков. Он говорит о том, что этот человек чересчур много работал. Потому что каждый день происходила следующая картина. Моисей с утра садился, и каждый, у которого был, у которого какие-то были вопросы, проблемы, выстраивался в очередь. И они приходили, и Моисею рассказывали, делились, что вот у меня такие проблемы. Один говорит: слушай, Моисей, вода заканчивается. И поэтому Моисей записывает себе и думает: так, как же нужно теперь подумать, как ему достать воды. Значит, это для этого, чтобы решить эту проблему, этот вопрос, уходит час. Второй подходит, говорит: жена у меня попалась очень сильная, она меня что-то бьет, колотит, да. 3 часа Моисей уходит, чтобы разобраться и поставить всех на места. Подходит третий. Моисей, что же мне делать? Короче, ко мне переехала теща. Сказала, что приехала на выходные, а до сих пор не уехала. Уже прошло... Что мне делать? Короче, остальная часть дня уходит, чтобы решить вопросы с тещей. Только 3 человека. А 4000 еще там сзади стоит. Как вы думаете, сколько ему понадобится время, чтобы решить все проблемы? Когда вечером возвращается домой, Моисей возвращается в свою палатку. Она пишет: слушай, Моисей, как там дела в офисе? Как прошел день? Он говорит: пишет, даже не спрашивай. Дай отдыху. Она пишет: что на ужин приготовить? И он говорит: ой, еще один вопрос. Говорит: оставь меня в покое, дай я хоть поспать. И тесть приходит и говорит: слушай, Моисей, давай что-то меняй. И его тесть говорит следующее. Он говорит, что есть люди в твоем народе, которые помогут тебе понести эту ношу. Они могут решать все вопросы, и все, что тебе нужно, а тебе нужно решать самые глобальные вопросы народа. Поэтому в Исходе, 18 глава, они собирают людей, и они, собрали людей и начинают высматривать, искать. Он говорит: вот эта женщина, она может заботиться о 10. Ага, значит, вы, 10 человек, вы прикрепляетесь к этой женщине, она будет решать все ваши вопросы. Ага, значит, вот этот человек, он будет, он способен посмотреть, присмотреть и решить вопросы 50 человек. Он молодой, полон сил, Поэтому, смотри, пятидесяток. Все, к Моисею больше не ходите. Все, вот это ваш начальник. Если проблемы с тещей, вот к нему. А вот этот человек, он может справиться с сотней. Поэтому волос-то у него уже не осталось. Потому что 100 человек просто уже доставали, поэтому он бил. Поэтому вы, ваша сотня, у вас когда будут проблемы, вот это вот будет ваш человек, который будет решить. К Моисею все, забудьте дорогу. Вот этот человек, он будет решать. А вот эта женщина, она почти как Моисей. Ей по силу 1000. Поэтому 1000 вы, когда у вас проблемы, идете к ней. Что происходит? Они берут людей, которых, 10, 50, 100, 1000. И они разделили, они организовали целый народ. Библия говорит, что в глава 18, 23 стих, когда они это сделали, когда они организовали команду на служение, все люди возвратились домой, и они пошли домой, каждое свое место, с миром. В нашем переводе сказано, чтобы они отходить от мира, а в английском переводе сказано, что они пошли домой с миром. Потому что они увидели, что есть команда, и они поняли, что их проблемы будут решены. Все уже теперь не держалось на одном человеке. Моисей сказал, я делегирую тебе власть, делегирую тебе власть. Чтобы ты, даю тебе авторитет, чтобы ты мог от меня говорить, решать проблемы, вопросы. Чтобы делать решения от моего имени. Поэтому, если ты пойдешь к этой женщине с вопросами, это так, как будто сам Моисей решал твой вопрос. И те люди, которых избрали, они имели различные дарования. Некоторые могли только за 10 посмотреть. А некоторые были способны смотреть за 1000. Но весь народ жил в мире. И то же самое в церкви. То, как это все работает, как это все функционирует. Если вы смотрите постоянно на одного человека как решение вопросов, решить, что человек решит все вопросы, все трудности, или вы говорите, что только если этот человек послужит, то я буду тогда только удовлетворен, и то таким образом, из-за этого произойдет две вещи. Первая вещь, то что он всегда вас будет разочаровывать. Потому что для одного человека это нереально, это невозможно все сделать. Поэтому он всегда будет вас разочаровывать. Или вторая такая вещь. Вы убьете его. То есть, проблемами убьете. Поэтому Бог разделяет ношу на команду. Вот почему Бог призвал вас быть в команде, в лидерской команде. И это вот почему Бог привел вас в команду лидеров. Потому что нужна команда. Даже Иисус нуждался в команде. Ему нужно было 12 человек, и Он их выбрал. И сегодня мы сидим здесь, в этой церкви, в Киеве. Потому что Иисус и Его 12 учеников сделали что-то 2000 лет назад. Сделали что-то, что по сей день производит работу и до сих пор длится. И сегодня вопрос мой к вам следующий. Если Иисус и Его 12 учеников, апостолов, настолько сильно повлияли, что эффект или действие длится до сего дня, просто 12 человек. Можете ли вы себе представить, что мы можем сделать или какое произвести действие на этот город, этот народ и дальше за, и даже за пределы? Если мы только начнем понимать важность команды, как важен мой дар, и я начну играть ту роль, которую Бог предназначил мне в церкви и через церковь на других людей. И в Библии, Библия просто кишит другими примерами о работе команды. Но я думаю, что это то, что я сказал, достаточно. Кто из вас болеет за «Динамо Киев»? А кто из вас по телевизору болеет? Слушайте, я что-то не тот пример выбрал. А за кого болеете? Это плохой пример, Кличко. А то, что я сказал епископ, не успокойся, я аннулировал. Он плохие инструменты подсовывает. Так, а теперь скажите, кому не нравится «Динамо Киев»? Два, таких искренних, А все остальные, наверное, не... Некоторые говорят, что болеют, некоторые вообще им не нравится. Три человека сказали, что им не нравится. Поэтому все остальные, которые не подняли, вы вообще думаете, за кого болеть, да? Вы это не знаете. А теперь... Самый такой щепетильный вопрос. А все ли вы знаете, как играют в футбол? Все знают. Да? В каждой футбольной команде что нет, что есть, что без чего команда не может быть? В футболе, в футбольной игре на поле самое главное, чтобы вышли по одному игроку, да? То есть два игрока с одной стороны поля, с другой стороны поля. Правильно? Неправильно, да? Сколько играет в футбольной команде? 11, правильно. Поэтому и называется футбольная команда. В каждой футбольной команде у вас есть два фланга. Есть центральный форвард. Два полузащитника. Три защитника. Потом еще два защитника. И один голкипер, вратарь. И только вратарь имеет право пользоваться руками, правда? И его функции защищать ворота ценой своей жизни. Он, ему дано право прикасаться к мячу руками. А все остальные 10, они могут только, только ногами. Если они коснутся руками, то тогда свободны, пробивают. И нападающие, они должны быть очень быстрыми. Поэтому они обычно поменьше ростом, но такие скоростные. А вот уже защитники, он не должен быть такой скоростной, но он должен быть таким, знаете, солидным, важным, большим. Поэтому, когда бегут, он должен быть таким, чтобы о котором ударились и упадут, сразу падают. Чтобы он мог остановить нападающего. И знаете, у команды есть различные нужды, различные сферы, где нужно покрывать. И каждый должен играть свою роль, выполнять свою функцию. И у каждой команды есть только один капитан. И когда капитан что-то говорит на поле, то когда все остальные, 10 делают такой вид и, засунув руки в карман и говорят, отдыхни, отдыхай. Знаете, когда капитан говорит, давай пас, а этот нападающий в руки взял и побежал. То есть, в команде всегда только один капитан и 10, которые следуют за ним. И то же самое в церкви. В команде может быть только определенное количество лидеров. А остальные должны следовать за лидерами, то, что лидер говорит, чтобы достичь цели, чтобы осуществить ту задачу, которая перед ними поставлена. Поэтому я хотел бы сделать итог. И я хочу сказать то, во что я верю. И это является характеристикой хорошей команды, которая знает, как следовать за лидером. Чтобы быть хорошими членами церкви, это то, что необходимо, то, что нужно искать. Первое, что очень важно, это знать или уметь, как подчиняться. Позвольте мне сказать следующее. Вы не можете поднять вашу руку. Я хочу быть лидером в церкви. Я вот поднимаю руку, пожалуйста, дайте мне лидерство в церкви. Потому что Библия говорит следующее. Потому что Бог избирает лидеров. Бог ставит и выбирает лидеров в церкви. Бог поднимает лидеров в церкви. И Он говорит, что это те люди, которые будут возглавлять. А остальные должны следовать и подчиняться. И поэтому первая характеристика должна быть умение подчиняться. Знаете, ничего полезного не произойдет, если человек просто встал руки в карманы и сделал вид, что ничего не слышит. И когда пастор говорит, давайте мы будем это делать. Ой, вы знаете, это не мой дар. Ой, я не буду это делать. Или я вообще с вами не согласен. Это бунт. И знаете, он, Библия говорит, что бунтовство или непослушание, это как то же самое, что и идолопоклонство, то же самое, что и колдовство. Поэтому для того, чтобы была команда, нужно уметь подчиняться. Второе. Члены команды или члены церкви должны быть посвящены видению церкви. В игре, в футбол. Представьте, как смешно будет выглядеть, что вот моя команда играет в этом направлении, двигаются в одном направлении, а я получаю мяч. И представьте, я вот один из 11 говорю, слушайте, что-то мне не нравится, туда все побежали, я не хочу как все быть, я не хочу быть как серая масса, я разворачиваюсь, и я вот буду играть в те ворота. Все туда бегут, а я туда, мне нравится. Что произойдет? Подойдет капитан и подзатыльник. Или сорвет футболку. Или подберет и скажет, идиот, с поля. И я уйду с поля, потому что я играл не в те ворота. А вы думаете, когда я зайду с поля, что фанаты со мной сделают? Помидоры будут лететь с большой скоростью. То же самое в церкви. Когда пасторский совет говорит, что вот это то, что Бог говорит нам. Давайте, мы идем в этом направлении. Олег говорит, не-не-не, ребят. Сори, я пойду сюда. Саша говорит, нет, я чувствую, что сюда меня Бог ведет. Ребят, подождите, так быстро решение не принимается. Дайте мне 3 недельки, я подумаю, помолюсь. Это не команда. Это хаос. И перед тем, как вы посмеетесь об этом, я хочу сказать вам следующее. Есть много церквей по всему миру, где вот то, что я писал, это есть. Один хочу ехать, один говорит, я буду делать это. Другой говорит, я хочу делать это. И только несколько человек говорит, что цена, мы посвящены тому, что Бог говорит нам. Церковь Божьей славы имеет видение. Она знает, куда она идет. Она знает, что Бог ей говорит. И если вы в команде, то направление, в котором вы должны идти. Потому что команда, лишь только тогда команда, когда она посвященная идет в то направление, в котором Бог показал. Третье неотъемлемое качество. Члены команды должны быть верными, посвященными. Знаете, что для меня тяжелее всего переносить? Когда члены церкви критикуют руководство церкви, критикуют видение, одно скажут пастору, а другое с другим человеком, или скажут, я с тобой до конца, и в огонь, и в воду. Но когда призыв, давайте, ребята, только некоторые приходят и делают. А других просто не видно. Это неверность. Это не посвящение. А посвящение говорит, что я часть этой команды. Я часть этой семьи. и я тот человек, на которого могут положиться, потому что я посвящен. Четвертое качество. Быть довольным своей ролью. Если ваше дарование не пасторское, но ваше дарование, например, быть гостеприимным, но или быть администратором, или какой-то другой дар, то не зависит, сколько вы учились, сколько вы знали, или сколько вы... вы платили за образование, вы не будете пастором. Потому что ваше дарование было даровано вам Богом, чтобы осуществить ту цель, ту роль, которую Бог вам предназначил. Если вот я играю в команде, в футбольной команде, и я дарован, чтобы быть вратарем. Слушайте, мне даже не дадут мяча потрогать. Люди меня не видят. Они меня только видят, когда я вынимаю мяч из сетки, из ворот. А вот форвард, он всегда на объективах, в объективах камер, и он всегда всем виден. Поэтому я сегодня вратарем не буду. Я буду центральным форвардом. Что произойдет? Первое, что происходит, вы оставили ворота незащищенными. И, скорее всего, что произойдет? Он все там испортит, будучи нападающим. Потому что именно вратарь, он привык к тому, чтобы бить, далеко, да, выбивать мяч. Нападающий должен, наоборот, делать короткие удары. Нам нужно быть удовлетворенным, счастливым своей ролью, которую Бог нам предназначил. И исполнять свою роль в команде. И последнее. Те, кто составляет хорошую команду, должны понимать следующее. Иисус сказал следующее. Если вы хотите сильно достичь высокой позиции в Царстве Божьем, научитесь быть слугами. Если я хочу играть роль, хочу играть в команде, чтобы люди увидели, как много я делаю в церкви, это неправильный мотив. И если я только делаю что-то в церкви, потому что только из-за того, что однажды, чтобы церковь однажды сказала: «Слушай, смотри, как трудится». И это они скажут: «Слушайте, давайте мы будем ему платить зарплату». Это неправильный мотив. Иисус сказал, что есть или должен быть один мотив, который побуждает нас к служению. Это из-за любви. Он любит меня, и я люблю его. А мне недавно спросили вопрос, задали вопрос. Если тебе не заплатят твою зарплату за то, что ты делаешь, будешь ли ты это делать? Сядешь ли ты в самолет? Весь континент. И чтобы ты мог провести время со своими братьями и сестрами в Киеве. Будешь ли ты это делать из-за того, что даже тогда, когда тебе не заплатят зарплату? И мой ответ был: да. И мне задали такой вопрос. Почему ты делаешь это? Зачем ты это делаешь? И единственная причина. Потому что я люблю его. Потому что я люблю его. И я люблю вас. И потому что я люблю вас, я хочу приехать и послужить вам. Потому что любая другая причина или мотив, она бессмысленна. Вы знаете, как неудобно бывает в самолете? Вы знаете, тяжело 24 часа в этом кресле просидеть и толком нельзя ни поспать, ни отдохнуть. И знаете, как тяжело это сказать своей семье? До свидания. Вы знаете, как тяжело сидеть рядом с Сергеем Богомазюком и вообще с ним на чем-то сойтись? Почему это делаем? Это потому, что я люблю Иисуса. И потому, что я люблю Его, Его людей. Конечно же, я шучу по поводу Сергея. Хороший человек. Видите ли вы, когда мы служим Богу, как Иисус нам сказал служить, повелел, мы служим независимо, видят люди, замечают люди или не замечают. Мы служим не потому, что нас вознаградят, похвалят и воздадут нам. Потому что единственный мотив мой, почему я служу, почему я счастлив и доволен, что я в команде, потому что Он любит меня. Иисус любит меня. И для меня это огромная честь и привилегия любить Его взаимно. И я хотел бы на этом завершить. Вот заключительный вызов. Скажите, вы игрок в команде или вы просто индивидуальный или отделенный служитель? Если вы часть команды, значит, так вам следующий вызов. Играете ли вы или исполняете ли вы свою роль в этой команде? Или вы стоите в стороне? Вы знаете, вы стоите в стороне и говорите, да, мне не нравится это направление, и я пойду вот этим путем. Если вы просто сами себе режиссер, и говорите, мне особо не нужно быть частью команды. Тогда у меня вопрос к вам следующий. А почему бы не стать частью команды? Библия показывает и объясняет нам очень ясно. Команда – это то, что в сердце у Бога. Командное служение – это единственное служение, которое будет успешным. И если ты сегодня часть команды, игрок в команде, я бросаю тебе вызов. И я буду молиться сейчас прямо за тебя. Чтобы ты был самым лучшим игроком в этой команде, в этой церкви. А если сегодня ты находишь себя, что ты как индивидуал стоишь в стороне и смотришь, как сыграет, какой будет счет. Я призываю тебя, присоединись к команде, играй свою роль, выполняй свое призвание. И я буду также молиться за тебя, чтобы ты мог сделать самое лучшее вложение в команду, которую ты можешь сделать. команды Церкви Божьей Славы, чтобы ты мог повлиять на Киев, и чтобы Киев не был прежним, чтобы он изменился. Давайте будем молиться. Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа за Твою благость к нам, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты призвал нас быть частью этой церкви, что Ты даровал нам дарование. Ты предназначил для нас роль, которую мы можем исполнить. И что эта церковь существует, чтобы строить Твое царствие в Киеве, в Ужгороде, в нации Украины и даже за пределы ее до концов земли. И, Отец, я молю Тебя сегодня, чтобы каждый человек в этой комнате, чтобы он взял в свои руки свою роль и играл свою роль в команде. Чтобы не было людей, которые просто стоят в стороне, как индивидуалы. Чтобы каждый мог сказать Тебе, я часть, я в команде, засчитай меня. Я хочу течь, идти в правильном направлении. Я посвящен. Я подчиняю себя авторитету лидеров. Я иду туда, куда Ты ведешь меня. Я буду служить Тебе, как слуга. Независимо, замечают это, поощряют это или нет. И с сегодняшнего вечера я посвящаю мою жизнь, чтобы строить Твое царствие в этом городе, как ценный игрок в этой церкви. И я посвящаю себя этому во имя Иисуса Христа. И мы отдаем Тебе славу, наш Бог. А в то время, как я говорю благословение над каждым, и мы провозглашаем благословение над служением в этой церкви. И я благословляю всех этих людей во имя Иисуса Христа. Аминь.